Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Зубы прочь от России». Опубликование списка недружественных государств, в которые пока вошли Соединенные Штаты и Чехия, а также высказывание Владимира Путина о том, что все нас пытаются укусить, точат зубы, ставит вопрос о внешнеполитической изоляции России. В самом деле, кто и зачем пытается что-то откусить от России? Была ли вообще Россия когда-либо в такой изоляции, в которой она находится сегодня? И почему вокруг нее одни враги? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Недавно правительство России опубликовало список иностранных государств, которые, как сказано в документе, осуществляют недружественные действия по отношению к России. Пока в этом списке два государства – Чехия и США. Попадание в этот список сильно скажется на работе диппредставительств вышеуказанных стран. Теперь, согласно распоряжению, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников россиян, а США – вообще ни одного.
Владимир Путин во время выступления на заседании Оргкомитета консультативного органа «Победа» заявил, что как только Россия становится сильнее, все другие страны сразу предпринимают попытки ограничить развитие страны.
Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться.
По словам Путина, залог безопасности Российской Федерации – это развитие вооруженных сил. Однако при этом Россия не собирается идти по пути милитаризации экономики. Кроме того, президент сказал, что русофобы и нечистоплотные политики хотят переписать историю Великой Отечественной войны, якобы для сдерживания России на мировой арене. Тем временем, если Парад Победы в 2010 году посетили лидеры 24 государств, среди них исполняющий обязанности Польши Бронислав Комаровский, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Латвии Валдис Затлерс, то в 2021 парад посетил только один иностранный лидер – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Сейчас на ваших экранах президент России Владимир Путин, рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон.
Если так растет число врагов России, остались ли у нее вообще друзья?
Обсудить эти вопросы пригласили наших сегодняшних гостей. Нина Львовна Хрущева, политолог, профессор университета The New School в Нью-Йорке.
Добрый Здравствуйте, день. Спасибо.
И Лев Дмитриевич Гудков, директор Левада-центра.
Добрый день, Лев Дмитриевич.
Нина Львовна, ну вам, как прежде всего, как, собственно, историку международных отношений, политологу, вообще, вот я думаю, была ли Россия в своей, да и Советский Союз, в такой изоляции, в которой она находится сегодня? Исторически, были ли прецеденты такого рода внешнеполитического отчуждения?
Ну, Россия не была, безусловно, то есть это такой нарастающий процесс путинизма, он и в международных отношениях присутствует. А Советский Союз, безусловно, был в изоляции и после 17-го года, и потом...
Ну, да,
конечно. То есть советские, эти прецеденты существовали. И, в общем, с моей точки зрения, Путин ничего такого нового, что не делал Советский Союз, особенно в начальное и послевоенное, после Второй мировой войны время, он не делает. Это выглядит так жутко, потому что, во-первых, мы в этом живем, а во-вторых, по идее, в общем, кажется, нет таких, таких причин, потому что, понятно, когда Иосиф Сталин объявлял, что у нас все хотят от нас откусить, и мы должны бороться с врагами народа, там все-таки была идеология, разная идеология стояла во главе этих проблем и этих международных стрессов. А сейчас, в общем, она нагнетается практически, ну, сказать, на пустом месте невозможно, потому mm-hmm. что все-таки требуется для того, чтобы что-то делать, нужно танцевать танго вдвоем. Они, в общем, и это, в общем, всем в определенной степени, всем даже выгодно иметь такую Россию врага, потому что все понимают, как с этим обращаться.
Ну да, знакомый паттерн такой.
Абсолютно.
Вот она, как бы Россия в свою лузу упала, шар в лузу.
Абсолютно.
И ясно, что... И вот я бы тоже продолжаю ваше сравнение. Понимаете, вот сравнивая со сталинской эпохой, я понимаю какие-то объективные, даже, ну, скажем, с ранней послереволюционной эпохой, я понимаю объективные условия для этой изоляции. То была революция, первое в мире государство, так сказать, рабочих и крестьян, пролетарский интернационализм. То есть Россия себя противопоставила всему миру. Советский Союз после Второй мировой войны тоже, понятно, условия холодной войны, так сказать, внешнеполитическая изоляция, и все это как бы самим ходом истории. Но сейчас у меня такое ощущение, что это
невероятно субъективно, потому что я не вижу никаких объективных предпосылок к тому, чтобы Россия оказалась, так сказать, одна на ветру истории.
Ну вот я про это и говорю, что тогда была идеология. Там мы можем эту идеологию одобрять или не одобрять, понимать, но были как бы объективные причины. А сейчас это, в общем, нагнетается практически специально для того, чтобы потом вот эта вся наша неприступная крепость, что мы зубы выбьем,
ну, да.
И так далее. Потому что это дальше начинает оправдывать определенные шаги во внешней политике, которые выгодны этому государству. Потому что оно, конечно, милитаристское и контролирующее.
И
оно имеет право таким образом делать шаги, которые, если бы мы, что мир, дружба, кукуруза, как говорили раньше, тогда бы... Поэтому не было таких возможностей.
Хорошая замена жвачки. Лев Дмитриевич, ну вот, может быть, вы объясните, в чем сермяжная правда вот этой позиции и даже вот этих высказываний, да, про выбьем зубы. Это что, по-прежнему популярно у людей? Вот как это пошло смочить в сортире, и вот как бы условно такой средний телевизионный избиратель, он ведется на вот эти вот выбитые зубы от мертвого осла уши?
Он не ведется, это структура массового сознания, это комплексы национальной неполноценности, ущемленности. И Путин здесь не в состоянии выработать какой-то позитивной цели, развития.
А это рассчитано было, вы думаете, вот это высказывание?
Нет,
мочить в сортире?
Нет, это настолько распространено.
Отрежем так, чтобы дальше не выросло. Вот тут уже целые словарик их можно составлять.
Ну, если и рассчитано такой вот шпани... язык шпаны или жесты шпаны, то это только лишь эксплуатация тех настроений, тех представлений, которые уже существуют. Если посмотреть вот на динамику, то, вообще говоря, где-то со второй половины 90-х годов вот это ощущение «нас никто не любит, нам все хотят зла, нас на Россию покушаются», это поднималось довольно сильно.
Когда, по-вашему, это началось? Потому что, вот я вспоминаю, период перестройки этого не было, как бы все вокруг рушилось. Но идеи того, что пришел внешний мир злой, оттяп от нас, этого не было. Мы шли в цивилизованный мир и радовались вместе со всеми падению Берлинской стены.
Это очень интересная вещь, потому что в конце 80-х, начале 90-х годов возникло вот это черное сознание тупика абсолютного исторического. Мы хуже всех, мы верхние вольтас ракеты, мы пример всему миру, как не надо жить. Из-за советской системы оказались на обочине истории. И это развивалось очень быстро, примерно с 7 до 54% за 2 года. Это вот мгновенный такой мазохистский комплекс. Поэтому никакой агрессии в отношении Запада и другого мира и абсолютно не было. Наоборот, это как раз было условием некоторой поддержки реформ и преобразования. Тогда ощущение доли ответов, что у страны есть враги, было на уровне 13% и всех врагов. Коммунисты, сепаратисты, ЦРУ, кооператоры, партийные мафии. Все вместе это не более 13%. Угу. А 50 с лишним процентов говорили, зачем искать врагов, когда все проблемы с нами связаны. И это продолжалось примерно до второй половины 90-х годов.
А где-то в середине 90-х перелом
да,
был?
Да, да. Реакция на тяжесть реформ, на неудачу, на дезориентированность, на потерю статуса, обеднение. Все-таки доходы упали более чем вдвое.
То есть доминирующим чувством стал рессентимент.
Рессентимент, совершенно верно, да. И это подхвачено Путиным. И с его приходом примерно так с 2001-2002 года начало подниматься сознание, что Россия окружена врагами, самые опасные – это внутренние враги, что у страны враги, оно поднялось до 75% и колебалось. Вот последний замер наш – это 83%.
Это высокое по, так сказать, по всей...
Максимальное.
Это сейчас максимальные точки
сейчас
вот этого вот...
и в начале 2000-х годов. Ага. Это вот две были...
Момент прихода Путина и сейчас.
И начало Чеченской войны.
Начало
Второй Чеченской войны. Да. Вот эти максимальные точки. Это совершенно не случайные вещи. Так что комплекс жертвы, вот нас никто не любит, нам все желают зла, это очень характерное ощущение травмы. Во-первых, от распада СССР и потери идентичности такой. А во-вторых, это поражение процессов модернизации и развития.
Но оно все-таки изнутри, потому что у меня еще такое ощущение, что это во многом элитами придумано было. И, так сказать, комплекс поражения, комплекс бедной России, комплекс окруженной России. Или это все-таки такое массы идущее?
Ну, сама по себе масса не в состоянии выработать каких-то новых представлений. Она может только...
Но чувство, да.
Она может принять, эмоцию. Воспринять такого рода идеи и идентифицироваться с ними, либо не принять, отторгнуть это.
Ну да, вот интересно, что вы говорите, середина 90-х годов. Мне сейчас вспомнилось, что, по-моему, 96-й год фильм «Брат» выходит. И 2000-й «Брат 2».
Эти два
фильма, они почему еще так запомнились? Потому что они предвосхитили вот этот вот ресентимент, и на фоне вот этой вот эйфории любви к Америке вот неожиданно появляется человек, который идет расстреливать Америку. И это было очень, так сказать, необычно. То же самое, как в 96-м году на фоне поражений всех в Чеченской войне, да, выборов, вот это, так сказать, сделки Ельцина.
На этом играли и коммунисты, и националисты русские. И общий вот ресентимент, общее раздражение, ненависть к реформам, она дала вот этот консервативный разворот.
По отношению к Америке, это действительно вспоминаете чувства дружелюбия, которые еще были в 90-е годы, и тем, что, так сказать, начиная с 2000-х, здесь, конечно, очень резко поменялось.
Я не совсем согласен, что этого не было. Вообще говоря, в 28-м году... Еще когда Запад был совершенно обессилен от кризиса, именно тогда Сталин и вся партийная верхушка начала нагнетать идею угрозы извне. Так что это вполне сознательная такая
накачка,
да. Обеспечение консолидации вокруг власти через угрозу – это очень важный механизм мобилизации.
И я как раз хотела добавить к этому, что на самом деле это не только Сталин, а потому что если мы даже посмотрим на всю историю России, это же все время окруженная врагами крепость, потому что у нас душа у них нет, у них это все моральный Запад, и даже... Даже не хочу тут и зрители напрягать такими, но все разделение церкви было именно разделение христианства, оно было построено именно на этой формуле, что мы особенные и специальные, они нас не понимают.
Слово о законе и благодати.
Совершенно верно.
У них закон, у нас благодать.
Да, они продажные, у них там это все закон, он совершенно верно, он не душевный, не духовный. Так что, в общем, конечно, Россия ни на какие новые горизонты своей идентичности не вышла. Она всегда, естественно, у нее вот этот комплекс неполноценности, который потом точно так же автоматически и форсированно старается через мускулы стать комплексом полноценности. Так что вот этот виток, происходит.
Именно то, что вот Макс Шеллер и Ницше называли ресентиментом, это агрессивное сознание раба, который, так сказать, завидует господину, так сказать, это затем возвеличивает в некий такой агрессивный комплекс.
Или специальный путь России, потому что что значит специальный путь России, когда все российские формулы, они все равно формулы западные, даже с отрицательным знаком. И тем не менее мы выходим и уже сколько веков говорим о том, что у нее специальный путь, несмотря на то, что императоры были немцами и так далее. Так что тут, конечно, вопрос идентичности этой страны, он такой, как когда-то Борис Немцов сказал, это географический оксюморон, такой мутант, который не может выйти на прямую дорогу и все время смотрит, одна голова смотрит в одну сторону, а в прямую вперед он смотреть никак не может.
Ну, то есть нынешний изоляционизм, это, помимо прочего, и часть исторической политики, вот этого исторического поворота к таким традиционным консервативным паттерном, когда как бы Россия одна находится против всего мира.
Это не значит, что это не эксплуатируется, что это не манипулируется, потому что, вообще говоря, фигуры врагов, на которых, собственно, держится фокус негативной идентификации, негативной идентичности, он меняется, он не один и тот же. В начале, с приходом Путина, в 90-е годы этого не было, вообще говоря, некий неопределенный Запад. А с приходом Путина и с вхождением балтийских стран в ЕС, в НАТО, соответственно, на них обрушился основной вот...
То есть первое, так сказать, такое место, почетное место врагов заняла Балтия. Давайте вот попробуем
отследить. И Грузия.
А, и Грузия, да. То есть по мере разворачивания вот этих вот автономий.
Поэтому в какой-то момент, к моменту войны с Грузией, Грузия вышла на первое место среди врагов. А дальше действительно это Латвия, Эстония, Литва, они примерно в одном комплексе были. Это неустойчивая вещь. Грузия довольно быстро сошла, поскольку прекратилась пропаганда. А балтийские страны довольно долго держались и поднялись в последний год. Довольно резко. Если посмотреть на список... Ну, а потом, конечно, на первой позиции вышли Соединенные Штаты.
При Обаме особенно, да, все-таки, я думаю, это было, вот я думаю, в какой момент США стали number one,
да, врагом России?
Да, я тоже хотела сказать, в середине, я это отчитываю, ну, во-первых, кстати, еще сказать, что враг нужен всем, то есть, так сказать, что у России только одной враги есть у всех стран, и каждый враг определяет, то есть, каждая страна определяет своего врага, по своему образу и подобию. То есть, чем лучше враг, чем больше враг, тем сильнее ты. Естественно, Соединенные Штаты и будут тем огромным врагом. У Соединенных Штатов долгое время это был Фидель Кастро. Угу. Это была Куба. Куба маленькая. Она, в принципе, ничего не... Поэтому в Соединенных Штатах тоже был интерес вернуться вот к тому врагу, который мы знаем. И у России одновременно с ее собственными... скажем так, ментальными проблемами, все-таки Соединенные Штаты, как говорил Михаил Горбачев, говорит Михаил Горбачев, они все-таки не были, как по-английски это generous winners, то есть они не выиграли, они не были великодушными, они не были великодушными, что тоже сыграло вот на этот комплекс врага. Я отчитываю все-таки раньше, чем 2008-2006, может быть, еще не в таком большом публичном сознании, когда Дик Чейни, у которого вице-президент Соединенных Штатов, тоже, в общем, не пример демократии, насколько известно. Он поехал, кстати, по-моему, в Литву или в Латвию, кажется, в Литву. И сказал, что вот, значит, Россия такая-сякая, плохая, недемократическая, и вот мы Путину скажем, как искать демократию. Я помню, что это был... И после этого, в общем, началось совсем и с балтийскими странами, и с Америкой. Все-таки как-то Америка, потому что Путин дружил с Бушем, дружил, как вы помните, ну, он ему посмотрел, он ему посмотрел душу, совершенно верно, увидел там душу, они там с крестами, про кресты разговаривали, все как полагается. А Дик Чейни увидел КГБ, он не увидел душу. А Владимир Владимирович человек обидчивый, он обиделся. И с тех пор вот пошло уже дальше вот такое разделение.
Знаете, да, Леонидович говорит 2008, не нулевом 2006, а я хочу вспомнить 2004. Мне сейчас пришло в голову, откуда взялись эти зубы, откуда взялись эти куски. После Беслана. Была речь после Беслана, где он говорил, от нас хотят урвать куски пожирнее. И вот я помню, что меня тогда она потрясла, буквально. Это редко было, чтобы речь Путина меня потрясла, потому что с тех пор он как-то стал более прозрачен и понятен в своих реакциях. Но тогда у меня в голове не укладывалось. Ну вот террористы напали, так сказать, на школу в Беслане. Это внутренняя проблема, это, так сказать, вся проблема, весь узел Северного Кавказа. Одна чеченская, вторая чеченская война. Все ясно, все под руками. И вдруг появляются какие-то внешние силы, которые хотят урвать от России куски пожирнее, и поэтому-то они направляют террористов на школу в Беслане. Это был сентябрь 2004 года.
Дуга международного терроризма, как тогда вы вспомнили.
Ну, это как раз, да, дуга международного... Он как раз тогда...
Имплицитно, я думаю, что за ними имелись в виду Соединенные Штаты.
Нет.
Кто направляет руку за этими кусками?
По-моему, вот я тоже помню эту речь. У меня было... Кто
управляет эти
как
губы?
Раз, когда я разбирала эту речь, я думала о том, потому что он же пытался... как раз того же Дика Чейни и Джорджа Буша, когда произошло 11 сентября, он говорил, ребята, я вас предупреждал, есть такая исламский фундаментализм, будет ужасно, давайте вместе. Они говорят, нет, мы там с Россией, это нам все не то, нам не надо. То есть даже вот такое ощущение обиды. И он, это была речь еще послана им, что вот я вам говорил, что это международный терроризм, а вы говорите, что это только русская проблема. От нас хотят урвать куски пожирнее, и вам это тоже проблема. Так что еще тогда он все-таки сейчас он стал более прямой и прозрачный, а тогда он как-то как, может быть, не очень хороший ученик КГБ, но все-таки ученик КГБ, он, у него это были по, как сказать, в разных направлениях. Понятно. Так прямо это не говорит.
Вот, почему я говорю 2008 год? Это война с Грузией.
Это Грузия, 08-08-08.
Которая подавалась не как война с режимом Саакашвили, а как с Соединенными Штатами, которые стояли за спиной Саакашвили и хотели вытеснить Россию из традиционных зон влияния.
И не забудем, что в 2007 году была Мюнхенская речь Путина.
Совершенно верно. Да,
вот, собственно, ну, в общем, да, где-то вот этот поворот происходит, условно, между 2004 и 2008 годом, и к 2008 году окончательно к войне с Грузией.
В 2007 году это просто оформилось как доктрина.
Как доктрина, уже, Доктрина зубов, так скажем, доктрина выбитых зубов. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, кто точит зубы на Россию. Здесь мы, так сказать, как уже весь интернет, весь мир обсуждает эти, обсудил эти очередное «мо» Путина относительно тех, кто хочет укусить Россию и урвать от нее куски пожирнее. А мы пытаемся понять, что же стоит за внешнеполитической изоляцией России, были ли этому прецеденты в истории и куда это нас приведет. Рассуждает об этом политолог Дмитрий Орешкин в сюжете Антона Сергеенко.
Мне кажется, дело в том, что МИД обозначает только тенденцию. Он написал этот список недружественных стран, а один из таких ярых патриотов и пропагандистов, господин Вассерман, уже сказал, почему так мало? У нас же недругов полна колода. Вы мне лучше покажите, на самом деле, наших друзей. Он бы добавил туда еще Украину. Но это же инструмент политического менеджмента. Поэтому, ну, Соединенные Штаты – это по определению главный противник. У нас в Кремле до сих пор думают, что Кремль и Вашингтон – это две какие-то чаши весов. На самом деле Россия с 2% мирового ВВП давно уже не является главной головной болью для западных стратегов, за исключением только одного – ядерного паритета. Не дай бог, там в Кремле кому-то вступит в голову использовать этот паритет. Вот это действительно угроза. И только в этом смысле для них Россия представляет экзистенциальную опасность. Только в обороне. Во всем остальном они уже выиграли. Но в нашем российском сознании мы живем еще советскими шаблонами, когда Соединенные Штаты и СССР делят мир надвое, есть Восток и есть Запад. Я думаю, что не за горами время, когда этот список стран-врагов будет увеличен. Почему сейчас так назвали? Ну, потому что в Чехии особенно очевидный скандал. Почему Украину туда не включили? Вот вопрос для обсуждения. Россия делается токсичной. Уже стоять на трибуне Мавзолея рядом с Владимиром Путиным – это не камильфо. А что касается господина Рахмона, которого, кстати, перепутали у нас на Первом канале с господином Макроном, что достаточно красноречиво, то это тот случай, когда у нас осталось союзников Рахмон, да еще какие-то там люди из Киргизии, потому что они боятся того, что произойдет в Афганистане. Им нужна военная поддержка России, потому что Соединенные Штаты уходят из Афганистана, и Талибан может распространить свое влияние на Таджикистан, на Киргизстан, и в этом смысле они заинтересованы в Москве, поэтому Рахмон сюда и приехал. А все остальные Россию просто игнорируют по незначительности и по токсичности. Одна из проблем Путина в том, что он сделал мою страну токсичной. И, соответственно, русский мир во времена его царствования скукоживается, он уменьшает влиятельность, он уменьшает интерес, он уменьшает их привлекательность.
Ну, а мы возвращаемся к нашему разговору. Вы знаете, я хотел понять вот относительно недружественных стран. США и Чехия. США, включение США в список недружественных стран, это что? Это сигнал перед саммитом? Это просто еще одна такая вот, как бы, заложить переговорную позицию и послать такие мощные сигналы администрации Байдена?
Ну да, все, что вы сказали, безусловно. А кроме того, это еще и показать, что вот вы нас там мочите, не в сортире, да, но все-таки бесконечно, а мы вам спуску не даем. Вот вы хотите быть недружественными, вы недружественные. А дальше будем разбираться. То есть вот мы будем с вами разговаривать с позицией не силы, но с позицией не на коленях не встанем, на колени не встанем. К сожалению, это действительно к огромному сожалению, такие действия Путина при мы и, в общем, с мускулами, которые он показывает, они действительно заставляют США задуматься. Вот видите, он получил саммит с Байденом. То есть он теперь думает, что таким образом можно продолжать свое поведение. То есть вместо того, чтобы деэскалировать, наоборот, ему видно, что эскалация, она приносит результат. И, кстати, у Сталина было примерно точно так же. То есть вот все эти такие жесткие высказывания, вот а мы сейчас больше людей посадим, а мы сделаем так, и враги вокруг, Запад слегка падает в обморок, а потом думает, вот, может быть, уже не получилось. И мы видим, и Макрон уже говорит, что санкции, и Польша уже сказала, что у нас была возможность сотрудничать с Россией, но мы выбрали Украину, и вот теперь мы получаем, да, и так далее. То есть Путину все знаки, как всегда на самом деле в русской истории, все знаки, что чем больше они будут давить, тем больше на это будут отвечать. И это, к сожалению, создает еще больше ужасный прецедент следующим поколением российских правителей.
А вот скажите, напряженность со Соединенными Штатами, ее можно сравнить с периодом Карибского кризиса? Или тогда все-таки было больше взаимности, диалога, линии, так сказать, прямое понимание между Хрущевым и Кеннеди?
Для меня вообще это все страшно интересно, потому что Путин, конечно, ничего общего с Хрущевым не имеет, с одной стороны. А с другой стороны, он все время показывает Америке Кузькину мать. Что и делал Никита Сергеевич.
Вот это он, да.
Нет, там ботинком он
ботинок
не стучал.
Ботинок в другом.
И не стучал.
Не было?
Это, нет.
Слушайте, это... а вон это все-таки апокриф.
Это апокриф. Это замечательный апокриф, потому что им тоже нужен враг. Какой-то там Хрущев, который лупит кулаками, у него там часы слетают, и он свистит, потому что ему когда-то Бухарин его научил свистеть, если он недоволен. Это недостаточный враг. Им же тоже нужен. Вот про что я говорю, что на самом деле враги это зеркальное отражение.
Ну, да.
И неудивительно, что Россия все время с Америкой, она же тоже даже не с 20 века, а даже с 1839 год, когда два француза, как вы помните, маркиз де Кюстин и Алексис де Токвиль, поехали в разные концы мира
писали,
и написали про это. Возвращаясь к Путину и Хрущеву, он во многом, конечно, вот такой как бы не пародирует, а использует вот эту формулу публичной политики. Она у него, правда, получается КГБ-ская, но тем не менее... Вот это вот отношение, что мы вам сейчас покажем, а если вы с нами будете разговаривать, то мы с вами тоже будем разговаривать. Я думаю, что все-таки в Карибском кризисе было больше ответственности, чем сейчас. Вот то, что вы сказали, была идеология, которая все-таки параллельно какое-то имело значение. И тогда они были действительно, подведя мир к ядерной грани, они действительно стали договариваться. Я не уверена, что... Потому что все это еще во многом для сегодняшних лидеров, это все видеоигра. Мы все-таки живем в реальном телевидении, скорее, чем в реальности.
Это было послевоенные люди, прошедшие войну,
конечно,
они понимали.
Конечно.
А сейчас это такое понтование...
Это все как видеоигру мы играем там. И поэтому я думаю, что в этом смысле вот эти ядерные формулы, они намного более опасны, потому что я не уверена, что ни лидеры, ни люди не понимают, насколько это... Это же еще было сколько? 10-15 лет после Хиросимы, что очень важно.
Да, да.
А сейчас это как бы эти памяти ушли в прошлое.
Это была вот эта вот вся идеология, лишь бы не было войны.
Да, абсолютно.
Вот, была антивоенная идеология, а сейчас вот эта шовинистическая накачка, по крайней мере, в России, она совершенно размывает эту грань невозможности войны. Лев Дмитриевич, а вот еще раз возвращаясь к образу Америки. Как он изменялся, как изменялось отношение к Америке за прошедшие 20 лет?
Но, понимаете, он, образ
сейчас,
Америки...
Сейчас
он...
на максимуме сколько, да? 83, вы говорите?
Нет, это враги.
Это вообще, враги. Да. А вот именно США как враг России.
К Америке тут более сложно. Образ Америки принципиально двойственный. С одной стороны, это утопия всего того, чего россияне хотели бы иметь у себя. И с другой стороны, понимание, что мы никогда не будем, мы в России никогда не будем жить так, как в Америке. Мы хотим свободы, высокого жизненного уровня, социальной защищенности, развитости технологий и ощущение, что это самая сильная страна в мире. Это очень важно, потому что сопоставляется, конечно, именно с Америкой, а ни с кем. Другого образа нет. И вот этот вот ресентимент двойственный, он постоянно меняет полюса. В начале 90-х годов никакой враждебности по отношению к Америке не было. Наоборот, я говорил, что там 40%, 45% считали, что надо вступить в НАТО, что надо двигаться, развивать сотрудничество и так далее, и так далее. С приходом Путина после где-то 2004 года ситуация начала меняться. И начал нагнетаться и рост антиамериканизма. Он не всегда один и тот же уровень такого антиамериканизма. После 2018 года и после крымской эйфории, да, мобилизации, через какое-то время негативное отношение к Америке пошло вниз и достигло минимума после пенсионной реформы. Это было не просто на минимум, а там начали немножко даже позитивные отношения к Америке начало преобладать на фоне недовольства
собственной властью.
Собственной властью.
18-й год.
Интересно, есть корреляция между пенсионной реформой и отношением к Америке.
Да, одновременно упал рейтинг и Путина, и Шойгу, и Лаврова пропорционально.
То есть не ушло, так сказать. Типа, недовольство.
Да, помните, было. Да, конечно.
Вот. А в последний год начало подниматься, на фоне вот действительно растущего милитаризма, начало подниматься, и очень заметно. Поэтому вот сегодня к Америке относятся там где-то негативно, где-то 58% среди молодых людей и 90% среди пенсионеров. То есть это оттуда идет, из старших поколений.
То есть это настраиваемая вещь?
Это настраиваемая, такая, это манипулируемая, да, и дирижируемая вещь вполне. И очень эффективная.
Можно мне задать,
да,
вопрос? А с Трампом было отношение к Америке становилось лучше или хуже?
Да,
или
с Трампом
все-таки
вот мы,
изменялось?
Когда вот была предвыборная кампания, то ожидание, что конфликты как-то смягчаться, наладить соотношения, надо развивать всяческие.
Ну, избрание Трампа,
да,
это такой вообще, по-моему, да, пик был. Я помню вот этот январь, инаугурация Трампа, когда там так скидки в магазинах, там «Армия Россия» делали скидки.
Да, но это официальное, а все-таки неофициальное, вот мне интересно.
Нет, меньше было,
меньше.
Довольно сильное. А с Байденом, понятно, что и с истерикой по поводу «Путин-убийца»,
да,
все это пошло вверх. И главное, это неконтролируемое, понимаете, поскольку это ежедневное воздействие, то люди не осознают причинно-следственные связи, это как изменение давления атмосферного.
Ну, Львовна, а это взаимно? Потому что это будет очень обидно для России, если нет такого же накала взаимной ненависти и взаимного восприятия России.
Могут не волноваться.
Насколько Россия вот за это 20-летие является врагом, значимым врагом?
Конец света. Жить там невозможно. И это, кстати, очень интересно, потому что я приехала, правда, еще из Советского Союза, приехала в аспирантуру в 91-м году. Потом Советский Союз быстро развалился. И первые мои годы в Америке как раз были связаны с тем, что мне все время говорили, а вот мы проиграли, а вот вы проиграли, а вы проиграли, вы проиграли. А вот Хрущев обещал, что будут жить при коммунизме, да, а вот вы при капитализме. То есть это было, в общем, неприятно, но как бы на личностном уровне и действительно проиграли, ну что делать? Примерно с 2010 года особенно уже началась, когда в России это начало уже захлестывать после Грузии, то Америка отвернулась от своих предыдущих возможностей врагов и, естественно, обняла моментально того, которого она знала. А к тому же все-таки, как вы знаете, политическая корректность в Соединенных Штатах – это вещь важная.
Угу.
То есть, с одной стороны, безусловно, это страна с огромными расистскими, я даже не скажу расовыми, расистскими проблемами, да, и многими другими. С другой стороны, это неприлично. А мы белые, никаких у тебя нет проблем с этим, ты можешь... То есть такой вот идеологический расизм, он присутствует. И Голливуд, то, чем я занимаюсь, в общем, часть, чего я занимаюсь, чем я занимаюсь, это как бы культурологические, mm-hmm. политические вопросы. И смотрю на Голливуд и Холодную войну.
Да, это большой показатель.
И Голливуд никогда, он даже в лучшие моменты, в 98-м году уже, мы просто не могли любить их больше в 98-м году. Вышло 3 антирусских фильма. Просто прямо сразу 3. Вот это им было все равно где-то с 91-го. Ну, не все равно, но не так. А тут вышло 3 фильма, где русские уже плохие. И дальше это никогда не заканчивалось. То есть там еще тоже идет, как вы совершенно, естественно, гениально сказали, справедливо, что это как давление. Оно его невозможно измерить. И дальше это все шло, и поскольку это...
Но оно остается, да, русские
еще
как...
Оно идет... То есть вот теперь уже вы просто даже не включите телевизор ни в каком-нибудь, ни в шоу, ни в фильме, где у вас не будет какого-то страшного... русского бандита. Это может быть и брат, типа брат один, да, брат два, или это может быть коммунистическая мафия. В 2010 году вышел фильм с Анджелиной Жоли, называется «Соль», «Солт». Там просто КГБ и Кремль – это все одно. То есть это же тоже, эти культурологические вопросы, они важны с политической точки зрения.
А именно заслуга потому... Путина?
Нет, я думаю, как я сказала, я думаю, что танцуют танго вдвоем.
Да, это но... как бы изначально структура идентичности, когда нужен, значит...
Абсолютно. И чем вот, как вы сказали, нужен, чем величие враг, тем величие ты. То есть Путин моментально, а он еще же играет в эту все, он,
да,
для него
да,
это же все с удовольствием, и вот эти вот его голые траливали, и вообще все же эти целования дельфинов и так далее. Здесь, ну, поцеловал дельфина и дальше пошел. А там это Washington Post, то есть все, Путин там чихнул, и это огромная история. То есть для них Путин, он воплощение вот этого международного анти-Джеймс Бонда. Villain. То есть он вот такой анти-Джеймс Бонд. То есть и это тоже растет. И они, конечно, играют вот это вот вдвоем. Вот
это двойная игра идентичности.
Двойная игра идентичности. Ну, да.
Вообще говоря, в массовой культуре это никогда не уходило.
Конечно.
Даже в моменты как бы вот налаживания отношений, поездки Хрущева, я напомню из Маклёвина, если вы помните, «Сумочка Нины Петровны». Не помните? Мы такие милые, мы такие домашние, но мы вас зароем. Качается это эссе. Это сохраняется в американской культуре, в такой вот поп-культуре, очень устойчиво. Поэтому в какой-то момент это поднимается, и опросы общественного мнения там разными службами, они показывают, что это тоже волнами идет. Вот с некоторыми запозданиями вот, по отношению к российской, но идут. И сейчас это растет. В какой-то момент это было исламизм,
да,
самая главная угроза. Потом Китай, а теперь после выборов и кибератак.
Ну, собственно, после новичка, после...
Да, после новичка, войны в Донбассе, это заметно поднялось.
Это уже и в доктринах везде, в военной доктрине,
да,
в США и Великобритании.
Но это еще к вопросу о политической корректности, потому что не Китай, нельзя сказать, я ненавижу китайца, это будет расизм. Но сказать, я ненавижу русского, ты такой, слышишь это каждый день. Поэтому тут еще это... вкладывается в самоощущение страны. То есть для нас важно, что Америка большая, и раз она нам такой враг, значит, мы тоже большие и главные.
Да.
А для них Китай, наверное, более страшный, я думаю.
Да,
а
конечно,
Саудовская Аравия вообще страшнее.
Да.
И Россия в этом смысле была очень выгодным врагом, именно потому что ее, в принципе, вот по большому счету, бояться не надо было. Но говорить об этом было очень
можно
интересно.
Можно безобидно... Да, ее, так сказать, поднимать в качестве врага.
Совершенно верно.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о врагах России. Почему их вокруг так много? Почему все они точат зубы? Почему появляется список недружественных государств? И Россия себя видит в качестве осажденной крепости. В какой момент мы оказались за этим крепостным валом, в этой осажденной крепости? Тем более сейчас, когда очень сложно путешествовать стало, фактически страна оказалась в состоянии изоляции. Кому это выгодно? Кто это все начал? Рассуждает политик Дмитрий Гудков в сюжете Антона Сергеевича.
Ну, во-первых, я не вижу здесь чего-то нового. То есть такая уже политика таких политических ястребов в исполнении Путина, а также его ближайшего окружения, это уже тренд последних лет, как минимум, наверное, 8. И совершенно очевидно, что когда ты не можешь решить внутренние проблемы граждан, ты должен их все время отвлекать на какие-то внешние политические либо авантюры военные, либо на какие-то внешнеполитические угрозы и вызовы. Вот. А кроме того, мне кажется, ему просто нравится таким образом себя позиционировать. Вот, знаете, бывает, когда человек что-то говорит ради галочки или потому что ради пиара. А здесь совершенно очевидно, что Путин получает удовольствие от того, от пребывания вот в этой роли такого ястреба, которого все боятся, который всем угрожает. Ну, то есть, это вот его такая роль. Вот он в этом хорош. Но просто он в этом, так сказать, такая политика никому не нужна в 21 веке. Она ведет только к изоляции, к проблемам для своей собственной страны. То есть, он ставит крест, конечно, на будущем страны, но он этого, во-первых, не понимает. Во-вторых, ему это нравится, он извлекает из этого еще какие-то политические очки. Я думаю, что большинство слов вообще не имеет никакого значения, потому что он произносит их из года в год, большинство этих слов. И для него даже не значит ровным счетом ничего, но просто, как бы, знаете, вот такой есть ритуал. Есть, как помните, такой был ролик КВНовский, есть прекрасный русский обычай, называется «Выборы». Вот есть тоже такой прекрасный русский обычай, послание президента, где президент должен выступить с какой-то речью, которая в целом должна кому-то понравиться, вот, кого-то напугать, у кого-то вызвать недоумение. Ну, как будто он это делает из года в год. Это совершенно очевидно, никак вообще не влияет на российскую политику, потому что тренд российской политики тоже понятен. Они будут закручивать гайки, они не готовы проводить никакие реформы, а они будут убивать все живое, журналистику, политику, любой активизм в нашей стране. Вот. И главной целью этого режима править вечно. Ну, по крайней мере, до конца жизни гаранта.
Это Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору. Вы знаете, еще одно осталось о недружественных государствах. Вот это для меня, конечно, полная загадка. Каким образом Чехия попала вот в этот вот список? То есть мы понимаем, что существует ротация, мы говорили, были страны Балтии. Ну, понятно, там исторически большой очень, так сказать, комплекс и советская оккупация. Все это перед Второй мировой войной и дальнейшее. Польша тоже более-менее понятно. Разделы Польши. Так сказать, вся эта травмированная национальная гордость. Но Чехия, потому что, казалось бы, в восточноевропейском лагере мало было настолько дружественных к России стран, которые, в общем-то, 68-й год был, я как бы немножко жил в Чехии, я примерно представляю. Он, да, он существовал в массовом сознании, но он не является определяющим, да, по отношению к России 68-й год. Так что была, в общем, дружественная страна с дружественными политиками, там, Бабиш, все это, так сказать, Вацлав Клаус, Земан, еще раньше, когда Клаус был, они все были, можно сказать, пророссийские, даже пропутинские. И вдруг в несколько ударов Чехия вдруг становится на место архиврага России в Европе.
А вы знаете, это номенклатурный эффект. Это в массовом сознании никакого влияния вот эта вот кампания античешская, она не произвела. Нет, абсолютно. Вот мы только что замерили после этого. Скандал вокруг, недавний скандал.
Ну, с другим. Арест Ивана Сафронова. Затем памятники. И затем, наконец, последний вот этот взрыв Петрова и Баширова.
И тем не менее, Чехия не поднимается на уровень вот балтийских там стран, Грузии и так далее.
Ну да, потому что нет в массовом сознании нет, вот этого стереотипа врага Чеха.
Они не воспринимают
на уровне
врага.
Швейка воспринимается.
Ну, какие-то следы пропаганды есть, безусловно, там что-то. Но это на уровне там 9%, где-то, я не знаю, с чем сравнить.
Но, может быть, все-таки, поскольку, как мы говорили, это управляемый процесс, да, то чем больше они будут Чехию давить, тем больше, а Чехия будет отвечать, тем больше она вполне... Ведь Путин чем, конечно, велик, в кавычках, но велик? Да. Он действительно сумел сделать невозможное, потому что он поссорился со всеми странами, с которыми можно было поссориться, и никто перед ним такого достижения не делал. То есть Чехия у нас еще, как говорится, все впереди.
Да, но удивительный совершенно кейс. Чехия, он просто в учебнике должен войти, как из дружественной страны сделать недружественную в три шага.
Мне хочется сказать, не всякую страну, не всякое общество можно превратить во врага. Все-таки враг – это не оппонент, это не противник. Враг – это образ, который угрожает фундаментальным ценностям национальной идентичности. Это анти-мы. Это да, обязательно. Да, и да. Образ врага несет, должен нести угрозу. Почему, скажем, можно было поднять негативные чувства в отношении Эстонии? Если помните, 2007 год, бронзовый солдат и прочее.
Да, да.
Только через идею, что там возрождается нацизм.
Фашизм, и происходит, да, да, наследники, наследники.
А это задевает фундаментальнейшие чувства россиян. Потому что победа в войне и победа над фашизмом – это ключевые структуры сегодня национальной идентичности. Это не революция, да, ничего. Да. Только вот затронув такие очень важные ценности, определяющие коллективную идентичность, можно играть на образе врага.
Надо фашизировать оппонента. То есть именно, надо сказать, что вот как с украинцами поступили в 2014 году. Киевская хунта, и вот там было
совершенно,
типа, автобус
совершенно,
в Киеве, и все едут в эсэсовской форме.
Совершенно.
Такие карикатуры были.
То есть полностью как бы расчеловечить, сделать, демонизировать врага, обязательно хтонически его представить как некоторое чудовище. Чехи не выступали.
Да. То есть Украина стала анти-мы, когда она якобы стала...
Бандеровцы, бандеровцы равно фашисты, равно украинцы, равно фашисты.
Да, совершенно верно.
Вот
когда зашла речь о геноциде русских.
Ну да, и сейчас до сих пор все это шествие УПА, они до сих пор позиционируются, и батальон Азов, и правый сектор, и все эти визитки Яроша, это все подверстывается под, так сказать, вот эту фигурную скобку под названием фашизм. И в массовом сознании проводится вот эта вот аналогия, да, собственно, даже война на Донбассе, она оформлялась как повторение Второй мировой, вот этот вот дебальцевский котел, вот смотрите, мы снова, у нас танковое сражение за Дебальцево идет. Ну, а с чехами, я думаю, у них есть еще все шансы, потому что вот эта вот история с памятниками, она, конечно, то, что, так сказать, сковырнули нашего Конева и взамен сделали, хотя смешной, да, вы видели вот этот крохотный танк, памятник власовской армии, памятный знак. И вот это вот, оно, конечно, вот эту вот фашистскую, антифашистскую струю подняло в народном сознании.
Я думаю, что у Чехии еще, у нее все впереди, потому что как раз 9 мая, когда, ну, это ужасно говорить, тогда 9 мая были протесты против русского, рядом с русским посольством, которое пыталось праздновать 9 мая, уже тогда начались эти трения. А ведь это же у нас Путин до 36-го года может все произойти.
Слушайте, вообще, да, вот вы тоже говорите, я сейчас так понимаю, что 9 мая и культ Победы является такой универсальной отмычкой, которая нас в результате Россию поссорит с внешним миром, потому что сказать, они не уважают 9 мая.
Так они нас не... Путин же заявил, что Россия в одиночку победила.
Он же зря это
сказал. Да, советский народ был один.
И мы не отдадим этот капитал, моральный капитал Победы.
Ну да, я сейчас вижу, что очень сильный внешнеполитический такой применение 9 мая, то есть это не только консолидирует страну внутри, но это является неким таким орудием по стрельбе по внешним целям.
Ну, здесь не только внешние цели. Понимаете, когда образ врага, тем более если он выносится вовне, не внутренний враг, хотя и внутри это тоже иностранные агенты, он снимает все претензии к власти, внутренние проблемы. Если угроза войны, а страх войны перед войной поднялся вот до максимума, вообще говоря, там 62% боятся
сейчас войны.
Да, это максимум, вообще говоря. То, ну, что делать, если угроза такая, то все претензии к власти надо отложить в сторону.
Есть ли кругом враги, а есть ли вообще в нынешнем мире у России хоть один друг? Есть ли у России друзья?
Есть.
Кто?
Беларусь.
Такими друзьями и врагов не нужно.
На первом месте Беларусь, на втором Китай, на третьем Казахстан.
А Китай-то знает о том, что он друг России?
Конечно, конечно. И очень этим гордится, потому что он все-таки старший друг теперь. Наконец-то он стал старшим другом, и он сейчас все расскажет и все покажет.
Правда, мне один китайский профессор на разговоры о вот будущем партнерстве, союзничестве России с Китаем сказал, ну какое может быть партнерство гиганта с карликом?
Ну... Ну, здесь, да, фактически, да, Россия, хоть, чтобы хоть кого-то иметь на правах, соглашается на правах младшего брата. Но, в принципе, если посмотреть в массовом сознании, что это действительно Беларусь и Китай,
да,
кого,
да,
друзья,
да,
России?
Все последние 10 лет.
А все там постсоветское, Казахстан.
Ну, вот Казахстан, да, на третьем месте.
Рахмонов, да. Эммануэл, да.
Нет, дальше сейчас там Армения, если говорить об этом.
Венесуэла.
Венесуэла.
Ну, они вспоминают о Венесуэле?
Ну, Индия, скорее уж. Ну, такие образы. Вот остаточные образы каких-то там 60-х.
Да, да, это союзничество, оно такое в сознании. Оно же не является союзничеством с точки зрения там договоренностей, договоров о военной помощи, координированных действий там в Совете Безопасности ООН.
Я говорил о стереотипах.
Да, с точки зрения институциональной России.
Макрон пытался, он же все время хотел, там приезжал, собирался и так далее. Так что, ну, сейчас меньше, но неизвестно. Италия, по-моему, тоже, в общем, она же тоже балансирует бесконечно.
Не Италия, не Франция.
Ну, мне кажется, они видятся в парадигме Евросоюза, да, как Европа не является изначально другом России.
Если говорить о списке врагах, да, там поднялась Великобритания.
Конечно.
Ну, понятно, да.
Да. Дальше там Германия и другие. Вот,
во врагах?
Ну, во недружественных странах, мягче так скажем.
Но враги недавно, не Германия стала недавно во врагах, да, после Навального, да, когда они проверили новичок.
После Шарите, после всего вот этого.
Да. Они вдруг не приняли русский вариант.
Это удивительно.
И после 2014 года все-таки критика аннексии Крыма и войны в Донбассе, она прозвучала со стороны Германии.
Совершенно удивительно, да, потому что Германия, если посмотреть в целом на парадигму ЕС, является одной из стран, которая, так сказать, ратует за сближение, за Северный поток, за торговлю и так далее. И все это кончается тем, что Германия была записана во враги.
Ну, вы видели, вчера объявили зеленых, центр зеленой, да, либеральной современности, нежелательные организации. Чего? Дружественные организации, сочувствующие, очень настроенные к России дружелюбно. Экологически озабоченная.
Тут еще, да, проблема в том, что мой следующий канцлер может быть из зеленых.
И тогда Северный поток будет накрываться.
Ну, и вообще поменяется вся парадигма отношения Германии к России. Как бы уходит вся та генерация, еще от Коли, идущая от Шрёдера, так сказать, пророссийски настроенных политиков, и приходят совершенно новые.
Ну, там, может быть, еще какие-то нефтяные интересы тоже, поскольку зеленая политика, она...
Так вот, я говорю, что тогда Северному потоку придется очень трудно. И дальше это будет проблематично.
Ну, пока это, да, гипотетически, но пока что в любом случае Германия тоже неожиданно оказалась в списке врагов России. Ну что ж, завершая этот разговор, я хочу сказать, что, конечно, здесь очень много с точки зрения, так сказать, конструктивизма надо смотреть, насколько сконструировано вот это вот сознание. С одной стороны, страна формулирует свою идентичность в поисках врагов. С другой стороны, мы видим, как экзистенциальное одиночество в голове одного человека спроецировалось на всю внешнюю политику России и сделало Россию одиноким таким человеком, стоящим на брусвере, на вот этом вот ветру истории. Так что российская внешняя политика в данном случае является заложником неких геополитических фантазий. И как итог, мы находимся в изоляции. Это программа «Археология». У нас в гостях были Нина Хрущева и Лев Гудков. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We
will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.